Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 23 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины. Разумеется, не мужчин мы тоже приветствуем, и больше того, здесь мы вам гораздо рады, ну, я, во всяком случае, гораздо более еще, нет, гораздо, еще гораздо более рад, вот так, еще гораздо более рад, чем вот этим мужчинам, которые, в общем-то, по большому счету, но так вот, если без налета цивилизации, без ложной скромности, культуры и вот этого всего, по-настоящему сказать, ну, каждый конкурент. Ну, каждый мешает жить и дышать спокойно. Нам, мужчинам, каждый окружающий мужчина мешает жить спокойно. Вот окружали бы нас сплошь и рядом не мужчины, вот это была бы жизнь на самом деле. Вот это была бы, наверное, сказка. Я аккуратно скажу, наверное, потому что довольно встревоженную мадам только что на набережной уже встретил на BMW X7. Ребят, зачем вы приобретаете? А может, ей никто ее не приобретал, она сама. Че это я лишаю ее возможности самостоятельно приобрести себе большой мужской автомобиль? Или он не мужской? А что значит мужской автомобиль? Или не мужской? Большой, вечный и отчасти даже риторический вопрос. Не хотите, может, не ломать себе голову над этим вопросом или этим вопросом? Лучше давайте сначала проснемся. Или сначала лучше проснемся, а потом уже станем друг другу ломать головы. Да. Прямо скажем, хорош кофеек сегодня. Ну, в смысле, я про кофе, про то, что в кружке кофеек хорош. А что характерно, BMW в это время все время не везет. Вот как-то не везет BMW. И самое главное, что никакой науки не выносят дилерские центры и головной офис BMW Русланд из статистики сложившейся. А статистика сложившаяся говорит о том, что уже наработана практика судебных решений не в пользу компании BMW. Не в пользу. Ну, казалось бы, но уже попытайтесь найти в себе отдел сознания, который отвечает за способность коммуникации и договоренностей. Да попытайтесь начинать договариваться с клиентами недовольными. Нет! Москвич отсудил у дилера BMW 12 миллионов рублей за сломанный парктроник. Читаю я новости. А еще у нас хотят разрешить мчаться со скоростью 150 км в час. И где-то в Гетебурге заплакал один из руководителей направления безопасность компании Volvo. В то время, когда Volvo ограничивает свои автомобили в скоростном режиме, мы у нас пытаемся этот скоростной режим подвинуть, увеличить как раз до предельных возможностей Volvo. Это будет, пожалуй, первый случай в истории человечества, когда разрешенная максимальная скорость, ну, нам совсем чуть-чуть осталось постараться, когда максимально разрешенная скорость будет равна максимально возможной скорости автомобиля. Причем хорошего автомобиля, я имею в виду. Потому что уже даже сейчас на участке в 150 километров ты не сможешь до предела разогнаться на некоторых автомобилях, о которых мы вчера довольно долго говорили. Но это ладно, уже отдельная история. Be somebody. Лысенко с нами, Илья Фружанков, Денис Павлов, Александр Галина, Серпуховчанин, Фандорин Седой, Мак Мёрфи, Владимир Бес 13, Николай 74, Антон Кустов, ваш слушатель, который наш слушатель, еще Вовка, Кисточкин, Пут-Пут, Пут-Пут и снова Пут-Пут. Так много вы всего присылаете. Вальдемар из Тагира, рад вас видеть. В Сургуте сегодня 16, а у нас сегодня 17. В этом смысле, видите, какое абсолютное равноправие. Значит так, я углубился в чтение большого сообщения от нашего слушателя, который именует себя Пут-Пут, и вот что здесь написано. Большая просьба спросить у слушателей, был ли выписан кому-либо такой штраф, как мне вчера прислали. Я про само место. Написано на фото Киевское шоссе, фото в сетях этой камеры. Все пишут об этой камере. Здесь обычное шоссе, где скорость 90. Но почему-то по этой же трассе есть скорость 60. Либо бред, либо лохотронство. У вас не хватает варианта третьего, Пут-Пут. Либо Москва. Либо Москва. Если вы обратите внимание на Киевское шоссе, то вот при движении во Внуково время от времени вы там даже встречаете автобусную полосу, выделенную для движения, несмотря на то, что это совершеннейшее загородное шоссе. А все почему? А все потому, что время от времени эпизодически там встречается Москва. Вот едешь в Подмосковье у тебя, потом хлобысь Москва, а потом снова Подмосковье, а потом опять Москва, а потом опять Подмосковье, а потом туда-сюда, 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 бац, и у тебя голова закружилась, и ты уже не знаешь, какая здесь должна быть скорость, 60 или 90. Нужно смотреть на цвет знаков, на знаки ограничения скорости, на указание Москва и все такое. Я, честно, Пут-Пут скажу, не открывал пока еще ваше сообщение, в смысле с картой и с местным расположением. Но я думаю, что открытого, нет, не прикрытого, а значит открытого, такого наглого, абсолютно беспредельного лохотронства или обмана в том, что касается камер, которые стационарные, висят на больших столбах, да тем более еще и на больших шоссе, но уже не бывает у нас. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, а можно насчет машинки посоветоваться?
А что с ней, с вашей машинкой? Да.
Нет, я копил, вот я хочу рамный внедорожник, я накопил, мне хватает на 3 машины, не могу выбрать. Toyota Forche бензиновая.
Да.
Pajero Sport.
Да.
Pajero. Вот что лучше выбрать?
Я понял. Fortuner, Pajero Sport. А сколько вы накопили денег?
Вот как раз на них.
Ну, как раз, ну, Pajero и Pajero Sport стоят разных денег. Ну, сколько? 3 миллиона у вас?
Нет, приблизительно одинаково они стоят. Я хожу по салонам, ну, там разница, там, 50-60 тысяч.
А что вам нужно от автомобиля? Вот что вы ждете от него? Зачем вам?
Детская мечта. Я хочу рамный внедорожник.
Не-не, я понял. Я имею в виду, как вы будете его эксплуатировать? В городе и время от времени выезжать? Или он вам нужен только для того, чтобы за городом, по грязи, там вот это вот все?
Нет, ну я на дачу часто езжу в Калужской области. Там, конечно, безнадежно раздолбанные дороги. Да и в Калуге то же самое.
Ну, я вам так скажу, что в этом смысле, конечно, оба очень хороши. Я бы предпочел, наверное, Pajero просто за счет того, что из всех представленных он, на мой взгляд, наиболее комфортный с точки зрения повседневного использования. Но он и наиболее древний, старый. Pajero Sport интересней, но менее удобный. И в результате вот мы и выходим на Toyota. Вот мы и вышли с вами на Fortuner. Поэтому давайте проголосуем. Я думаю, что Toyota в этом смысле будет интересней. Интереснее с точки зрения эксплуатации, интереснее с точки зрения продажи потом. Но есть еще суперселект, нам скажут, что в Mitsubishi это интереснее. Давайте сейчас проголосуем. Хотите?
Ну, только Toyota Forte бензиновый, не без турбо, без всего.
Во.
2,7.
А у Pajero Sport дизель. дизель.
Да, Toyota, Toyota Porsche бензиновый, а если, если дизельный, то на 600 тысяч дороже. Это я уже не тяну.
Ага, то есть получается, мы выбираем между бензиновой Toyota и дизельным Pajero. Вот видите, а вы говорите, да, что да, одинаковая цена. Не зря же Toyota дороже. Ну тогда Pajero Sport, если не тянете, потому что, мне кажется, в этом сегменте, конечно...
Нет, нет, Toyota бензиновый я тяну, это одинаково.
Это я понял.
А дизельный не тяну.
Но вам нужен рамный внедорожник, правильно, для того, чтобы месить грязь. А месить грязь, да, вам нужен крутящий момент. А крутящий момент – это дизельный двигатель, правильно?
Ну, не знаю.
Ну, правильно, я думаю, да. Спасибо вам большое. Вот видите, какая дилемма. Ну, мне кажется, что мощность в грязи, конечно, имеет значение, но большее значение имеет крутящий момент. Потому что возьмем два двигателя 200-сильных, бензиновый и дизельный, у бензинового будет момент там какой-нибудь 250-300 ньютонов, а у дизеля будет за 400 далеко. Но это же правильно, это же хорошо, когда у нас тяги больше в грязи. Мы ставим, конечно же, грязевую резину, но хорошо отвязную грязевую вы не поставите, если вы эксплуатируете автомобиль еще и как обычный гражданский. Вот видите, дилемма. Дилемма. Вчера только с вами поговорили о том, что для настоящего внедорожника резина имеет принципиальное значение. Принципиальное значение. Ибо мы знаем с вами аксиому. Цепь прочна настолько, насколько прочно самое слабое ее звено. Самое слабое звено. Вот настолько прочна и вся цепь. Поэтому, если у вас есть все на свете супер-мега-пупер внедорожное, но стоит шоссейная резина, вот эта шоссейная резина и будет самым слабым звеном. И весь внедорожник будет настолько же внедорожный, как и резина шоссейная. То есть никакой. Ну, никакой. С другой стороны, поставив настоящий Гудрич грязевой, вы получите постоянно Ан-2 взлетающий или Ми-8. Вот это вот в салоне. Тоже нехорошо каждый день слушать и потом выходить нервным, взъерошенным каким-то выходить из автомобиля. Ёлки-палки. Все как-то вот... Сейчас разберемся. Я единственное, знаете, что не успел зафиксировать на момент начала программы количество автомобилей.
В движении.
Вот это вот сразу с места, и в карьер, и к барьеру, и в, или в карьер, или с корабля, да на бал. Давайте... Считать вот то, что сейчас есть на дорогах, будем считать формально началом транспортного нашего дня здесь в моторах. А сейчас есть 184 404 автомобиля, 500, это ладно, попозже, 53-53 скорость движения в центр из центра, 0 такси, у них либо забастовка, либо инопланетный разум выкрал все таксомоторы, но это неправда, потому что я видел вас в городе сейчас. Один протирал бока «Октавии», второй тошнил на «Кутузе» в левой полосе со скоростью 84 или 64 или 34, что не имеет никакого значения вообще. В левой полосе тошнил. Причем больше всего бесит, когда, ну ладно, хорошо, ты хочешь ехать в левой полосе, окей, давай, поезжай в левой полосе, я не против. Ну, в смысле, ну, нормально. И даже можешь медленно ехать в левой полосе. Я против этого тоже ничего не имею. У меня нет никакой, никакой зашкваристости в организме взять да и объехать тебя. Объехать просто. Вправо, раз, опередить и пойти дальше себе. Нет вот никаких предрассудков по этому поводу. Но начинает подбешивать, когда ты в левой полосе едешь с такой же пропердыкинской скоростью, как и все остальные в других полосах. То есть в средней полосе едет какой-то портер ржавый, свои 60 километров. Автобус едет в третьей полосе, ну, в первой, еще правее туда забирай. И в левой тошнит вот этот умник-таксист. Ну, елки, ну, если ты хочешь ехать со скоростью потока, медленного скоростью потока, ну, перестройся к потоку и поезжай с ним. Ну, даже если предположить, что мы вообще, в принципе, не движемся по левой полосе, но она все равно должна быть для обгона. А как обогнать медленный транспорт, если ты, идиот, едешь здесь 60 километров в час? Ну, зачем вы это делаете? У меня вопрос к вам, таксисты. Зачем? Вы что, из Трансильвании? Вы сосете, что ли, нашу энергию? Вампиры энергетические или что, я не понимаю? Сосите другое что-нибудь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да.
Доброе утро, да. Это доброе. Денис. Вот,
Денис.
Да, я сегодня в Шереметьево, вот, терминал Б. Я вот там вам написал, ну, ребята с карточками так никуда и не делись. Как они тут стояли, так они...
Расскажите, а что за ребята с карточками?
Ну, те, которые встречают вас с большой улыбкой и говорят, такси надо.
А, но это же, они, но это же официальное, это же официальное перевезли. Такси, Шереметьевское.
Я бы не сказал.
Нет?
Судя того, как, ну, они убирают свои карточки.
А, в смысле, вы имеете в виду, что это его, вот эти из бизнес-класса?
Из 90-х.
Из бизнес-класса?
Не, они не из бизнес-класса. Я вот сейчас в терминале Б нахожусь. Возле четвертого.
Нет, я имею в виду, ну сам такси, само такси, это что? Это же Вилли, или как называется? Это такси? Не,
Вилли это Вилли, это просто...
А, он просто ждал.
Человек, он с карточкой, да, он ждал. А вот на заднем плане, на этом фото, у него там вот эти вот ребята, которые, ну, скажем так...
Я понял.
Помогают...
Слушайте, но мне кажется, что...
Не умеет пользоваться этими приложениями.
Мне кажется, что это шереметьевское такси официальное какое-то. Официальное шереметьевское. Нет? Нет?
Нет. Думаете? Они не везут. Они только отводят к машине и все.
Ну, так я имею в виду, что это служба шереметьевского такси, которая вот есть менеджер, который проводит тебя к автомобилю, а ты там уже садишься и едешь. Ну, не знаю, давайте выясним. Хорошо, спасибо большое. Но вообще-то такая история, она нормальная для любой страны мира. Там, условно, где же это, в каком же это аэропорту мы были? Ну, не знаю, в разных, в нескольких сразу. Есть даже специальные отдельные такие турникеты, знаете, где очередь должна стоять. Вот здесь стоит очередь, турникет такой для очереди. А вот здесь место посадки. Оно метрах в 4-5 от турникета, чтобы вся очередь стояла отдельно, а ты садился отдельно. И ты подходишь к месту посадки, подъезжает автомобиль, и ты, а менеджеру можешь сказать: извините, у меня много вещей и семья, поэтому вот я смотрю, что следующий автомобиль Е-класс, седан, но мне не подойдет, мне нужен большой автомобиль, универсал или вен. И он тогда там быстренько раз решает, бац, к тебе подъезжает уже там какой-то Volkswagen Touran или ну что-то такое, ну уже мини-вен какой-то подъезжает. Может быть так, но давайте до этого... Сейчас мы дойдем. Сначала разберемся с нашими этими баранами. Ну, в общем, такси куда-то исчезли. Исчезли такси. Ноль баллов и ноль количества такси. Что с перекрытиями? Вчера было, я напомню, 650 ровно. 650. То есть по количеству перекрытий, ежедневному количеству перекрытий, мы можем судить о динамике развития или завершения дорожных работ. Сегодня 644. 644. То есть 6 работ завершено уже и сданы на проверку. Теперь учитель проверит их и поставит оценку. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Утро доброе, Роман. Вот Новое Егоревское шоссе, сейчас двигаюсь к Новой Рязанке.
Так.
В область. Вот. Как вы сказали, едут, тошнят. Ну вот, пожалуйста, был прям эксклюзив. Пиковский автобус небольшой, там, может, на 25 человек. Едет в крайнем левом ряду, их 3 полосы, со скоростью 50 км в час.
Зачем? Вот вопрос.
Не знаю, вот да. И по поводу, кстати, Форчунера,
да.
И по поводу Pajero Sport.
Угу.
У Pajero Sport по количеству поедания дизельного топлива будет не так много. Там в среднем, может, там 9-10 литров, может, в городе до 11. А Форчунер с бензинным двигателем будет просто пожирать его.
Да.
Я не вижу смысла.
Будет пожирать.
Брать, и... там на год, на два, может быть, и да, на там лет на 10, но за 10 лет он посчитает, пускай.
Ну и больше копилочка. Того, вы же слышали, что золотая мечта человека иметь рамный внедорожник, ну, использовать его как рамный внедорожник, а для этого дизель гораздо
интереснее. А все, что с рамой связано, и там, безусловно, должен быть дизель.
Конечно.
Безусловно.
Конечно. Ой, извините, черт, выключил. Я думал, что вы уже закончили. Хорошо, такси все здесь сейчас сниму, выхожу на улицу. А, вот, ну, хорошо, Денис Павлов, продолжайте вести свой репортаж. Очень интересно. Поджерикен стайл отдают за 2,6. Отдают. Не отдает, Сергей, а отдают. В смысле, новый совсем отдают Паджеро за 2,6. Интересно. 60 в начале Киевского шоссе до Саларьева. Алекс Степ пишет, что вот ему тоже пришел такой штраф. Дяди с карточками такси никуда не делись. Шереметьево в терминале Б. Они пережили ковид. Потому что у них иммунитет. Что еще? Хорошо на улице, пишет Сергей. Да, Сергей, хорошо. Что еще у нас? Хорошего дня, яркое настроение, Петрушка, вам тоже. Все, про движение я больше не вижу здесь информации никакой. Уже 211 тысяч, только что было 184, теперь 211.
Моторы.
Давайте по порядку. По порядку.
Роман,
не обижай, Портер, 904 пишет. Нет, так я же ржавый обижаю. Отдельно взятый ржавый портер. Остальные все прекрасные. Портер. Здесь какое-то сочетание звуков, похожее на порту. А порту мы любим. Руби. Правильно? Ну, это такой дижестив. Великолепный дижестив. Ой, а на Мадере как... Ой, порты. Но это ладно. Давайте... По порядку. Сначала у нас все же была история про штраф на Киевке за 60 километров в час, и Путпут недоумевает, как это возможно на загородной магистрали. Как сказал царь-реформатор Путпут, и небываемое бывает. Вот. Поэтому бывает у нас всякое. Сейчас я посмотрю. У вас же где-то вы здесь написали фиксация. Штраф превышения, Москва, Киевское шоссе, мест нарушения. Так у вас, ну, извините, Путпут. У вас написано прямо в квитанции вашей. Ну, чего вы в самом деле? Ну, вы прочтите внимательно, что здесь написано. Место нарушения, Москва, Г. Точка, Киевское шоссе. Ну, мне кажется, что Г должно быть перед Москвой, ну, ладно. А здесь уже какой-то упрек. В смысле, здесь какое-то обвинение, какое-то заключение здесь. Москва Г написано. Город Москва. Киевское шоссе. 18 километр. 650 метров. П. Опора, запятая, в центр. Дата нарушения. Время нарушения. Срок оплаты. У вас еще время дофигище, чтобы со скидкой заплатить. Ведь всего лишь на величину 20-40, это 500 рублей. Вот, пожалуйста, фиксируйте. Ну, в смысле, экономьте. Вот скидка 250 рублей. Сразу оплатить. Какое удобное у вас приложение. Сразу оплатить 250. Написано же, Путпут. Г. Москва. А в Г. Москва какая скорость у нас разрешенная, официальная? Если не предусмотрено другое отдельно стоящим знаком. Как и в любом другом Г. 60 километров в час. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро, Олег Серпуховский.
Далее.
Спасибо за эфир,
всем вам здоровья. Спасибо.
Ну да, там до Внуково по Киевскому шоссе ограничение 60 километров до въезда в правительственный терминал, ограничение 60 километров. Угу. Вот, поэтому, ну, ничего удивительного, там... Элементарно включить навигатор, и навигатор показывает, что ограничение 60.
Но 18 километр, это уже за Внуково, до Внуково-то 10 километров.
18 километр, это Киевское шоссе, у нас нет, ну да, когда считает.
Да, Киевское шоссе.
Да, ну 18 километр как раз до Внуково.
Это знаете где? Это Румянцево, это прямо в Румянцево.
Вот. Ну, вообще ни разу не удивляюсь. Там 60 километров так и есть.
Бизнес-центр G10.
Да, да, да. Вот, да, да. Я говорю, вот из Москвы до Внуково, ну и, соответственно, от Внуково до МКАДа. Я имею в виду из Москвы, от МКАДа я это имею в виду.
Да.
Там ограничение 60. Буквально.
Но с другой стороны...
Ездил на Рафаминг, да, в навигатор это... Показывает ограничение 60.
Да. Но, с другой стороны, согласитесь, что вот с точки зрения, как бы это сказать, дружелюбности, понятности и предсказуемости, это все выглядит чрезвычайно странно. Когда ты действительно пилишь по загородному, гигантскому, огромному европейского уровня шоссе, где местами стоят знаки, разрешающие ехать очень быстро... И как-то попадаешь в зоны города неожиданно для себя. Причем города, который ты, ну, оставил давно-давно позади, за МКАДом там для себя.
Вроде. Ну, как бы да, но мы же знаем, что у нас новая Москва далеко за пределы МКАД ушла.
Да.
Поэтому ну, надо на это как-то ориентироваться немножко, включать голову.
Да.
Вот. А другое дело, когда вот выезжаю каждый день по Симферопольке, езжу, выезжаю по М2... Вот, и ограничение. У нас всего две федеральные трассы, где ограничения, где они считаются автомагистралями, вылетные трассы. Это Симферопольская и Новая Рига.
Новая
где
Рига.
Ограничение 110, да. Вы и вот 90 прут, и вот 90. Знак ограничения увидели, что камера, знак 110 на ограничении и значок камеры. И все, и сбрасывают чуть ли не до 70 в левом ряду. Ну, это просто какой-то бедлам. Ну, это в рубрику, наверное, достало.
Да, кстати, да. Давно у нас не было, и сегодня четверг, кстати, к тому же. Я считаю, что надо. Да. Надо сегодня усугубить хорошее настроение. Что-то слишком солнечно на улице как-то. Хорошо как-то сегодня с настроением. Солнышко, свежий воздух, наконец. Выходишь, и у тебя... прям дышится как-то, вот. И ощущение, честно говоря, уже даже пятницы, а никакого не четверга. Петрушка вот пишет. Мне пришло 2 штрафа. Фото к ним нет. Проверял информацию на портале «Автокод». Там тоже нет фото. Фиксация произведена центром автоматической фиксации. Но место-то есть. Вообще, я не знаю. Нет, должно быть с фотографией. В смысле, ну, обязательно должна быть фотография, подтверждающая, что это конкретно ваш автомобиль. По трассе М-11, Новгород-Москва, отдал 1150 по тарифу. Так, до этого дойдем. Извините, секундочку. Значит, я себе буду фиксировать. М-11, скорость-тарифы, платки. Потому что у нас тут и тарифы тоже появились, и все остальное. Давайте темы прям будем сейчас себе намечать. Все по порядку. У нас еще Паджеро, Паджеро Спорт и Форчунер висят здесь. Возвращаемся к штрафам. Где уже можно разогнаться до своих невероятностных 110 км в час по Киевке? Научите нас, а где ехать медленно? 79. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Димон Лимон.
Да, Димон.
Роман, по поводу вот Паджеро Спорта, вот друг ездил на юг, вот, только приехал. На круизе, если 120 ехать, жрет 8, 139 литров.
На Паджеро Спорт?
Да, на Паджеро Спорт.
На дизеле?
Да, на дизеле.
Вот. Ну, все 8 правильно.
8,9.
Димон, но вы размываете тему. Мы сейчас про штрафы. Давайте потом позвоните.
Про штрафы, Ром, хорошо.
Через чуть-чуть. Через сейчас, секундочку. И к тому же уже 30-я минута. Вот все, как ты... Все время как-то что-то, опять же, не везет вот это, что, ну, нужно куда-то прерываться. Секунду, внимание, сейчас у меня здесь, оказывается, анонсы не были выставлены. Я сейчас в наших глазах выставляю анонсы здесь правильные. А все почему? А все потому, что я тот самый, который и пекарь, и лекарь, и я сам здесь сижу за пультом у себя и сам себе рулю эфиром. Вот этими вот руками, без единого гвоздя. Все, выставлено. 6:30. Мы едем дальше со штрафами. Сейчас закончим разбираться. Обязательно закончим.
Моторы.
Я, честно говоря, немного сбит с толку, потому что Румянцево же, это ведь же прямо перед Москвой. Ну вот же, это же бизнес-парк Румянцево. Я только что допетрил. А написано 18-й километр. 18-й километр. Значит, считается как-то иначе. От Кремля, что ли, считается? Ну, неважно. Ну, в общем, пут-пут, я думаю, что мы с вашей проблемой разобрались. Фактически проблемы нет никакой, ибо эта камера, та, что надо камера, она стоит в Г-Москва, несмотря на то, что визуально за Г-Москва. И поэтому это справедливый штраф. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Я вот по поводу движения по Киевскому шоссе.
Да.
Как вы выражаетесь, ерзаю туда на работу каждое утро. Значит, тут один из ораторов говорил, что там скорость 60 км в час, там от камеры до камеры 90. В районе правительственного вот этого аэродрома я все время раскачиваю двигатель где-то до 180. После, да, надо притормозить, и опять камера, опять 110. Там 90 ограничений, нет такого. Да, вот в районе там Первомайки есть еще одна камера.
Но в смысле, нет 90 нет ограничений? Это что, автомагистраль, по-вашему, Киевское шоссе? Там 110?
Нет, ну 90 ограничений.
90, правильно, да.
Да, ну 60 здесь нет.
Нет, ну мы говорим уже про Румянцево, все, мы выяснили, про какие места мы говорим. Мы говорим до Внуково. Румянцево, это же прямо у Москвы сразу. Нет, все, мы выяснили. Я не знаю, почему стоит 18 километр, и как считается, вероятнее всего считается просто откуда-нибудь, бог знает откуда, и... Ну, в смысле, от нулевого километра какой-нибудь, от Манежной площади. И в результате вот это все означает, что все по-честному. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, это Владимир, доброе утро.
Владимир, доброе.
Я работаю во Внуково, хочу прояснить ситуацию.
Проясните, товарищ, пожалуйста. Да,
товарищ немножечко ввел в заблуждение всех. Там 60 идет только до Румянцева, дальше везде идет 90. А километраж считается от начала Ленинского проспекта Поэтому вот адрес Румянцева официальный, ну там чуть дальше, там еще какой-то есть торговый центр, это 22-й километр Киевского шоссе. Это вот где-то в районе Солариса. Вот там уже все заканчивается и начинается 90. И также, кстати, на въезде в Москву. Чуть дальше Солариса проезжаешь, и там тоже стоят уже камеры на 60, дом кадры. Ну и дальше, соответственно.
А мне казалось, что я выделенку видел вообще бог знает где. Чуть ли не... Ну, у Внуково же заканчивается вообще выделенная полоса.
Выделенка, да, она идет до Внуково, да, это я согласен.
Так а выделенка, она же тоже московская чистая тема, чисто московская. Значит, там тоже Москва?
А Внуково Москва. Ну, там все равно 90, оно считается как загородная трасса вот за Румянцевым.
А почему у Румянцева, кстати, тогда это не загородная трасса? Не очень
понятно. Ну, не знаю, там, видимо, очень такое активное движение, там решили вот сделать. Там даже есть знак, вот этот вот, ну, силуэт города перечеркнутый, да, вот, ну, конец населенного пункта.
Да,
вот он
да.
Где-то в районе Румянцева стоит, а дальше идет 90. И, кстати, кто по Калужскому шоссе по-новому ездит, чтобы тоже знали, там не 90, а 80 ограничения по всему Калужскому шоссе.
Вот, тоже интересная, интересная такая вещь, да, которая не должна дать нам расслабиться.
Чтобы мы раньше там вообще было 60, что было вообще нонсенс. Они построили такое шикарное шоссе, и там было 60 чуть ли не до бетонки. Но потом они, видимо, одумались и сделали все-таки там 80.
Понял. Хорошо. Спасибо за консультацию. Все, я думаю, что... Ну, ребят, ну давайте уже исчерпаем тему штрафы и этих 60. Да, последний, все, финальный звонок в эту тему. Доброе утро. Да, слушаю.
Любимый, доброе утро, Александр.
Я вас смотрю, Александр.
Я хочу закончить эту тему. Скажите, пожалуйста, коллекционирую бумажки, чтобы купить мотик.
Да.
И слышал, что Дума, наверное, запретит ездить на мотиках между рядами. А где ездить, скажите, пожалуйста.
А как она? Как она запретит? В смысле, это будет нарушением?
Да, это будет нарушением. Вот скажите, как быть людям, которые на мотиках?
Парами ездить.
Может быть, мотодорожки сделать.
Устраиваться парами, ездить по два пары, и тогда одна пара будет приравниваться к автомобилю, и вы будете занимать свое место в полосе. И обгонять тоже парами.
Роман, мы
вас любим крепко. Не знаю, спасибо большое. Я не знаю, Госдума запретить между ряд. Ну... Я бы, честно говоря, не знаю, как решил эту проблему с мотоциклами у нас. Правда, ребят, не знаю. Вот я не знаю, как массовостью, что ли. У вас должно быть... Ну, это, знаете, какой-то... Должен выработаться у нас механизм взаимодействия, коммуникации между водителями, мотоциклами, водителями автомобилей, как в каких-нибудь европейских городах. Вот я думаю, как парижане это сделали? Вот как они это сделали? Мне кажется, массовостью. Я не знаю, сколько жизни пришлось положить на алтарь вот этого спокойствия и нормального отношения. Но, что характерно, скутеристы там озверевшие. Ну, в смысле, ведут себя настолько отвязно, автомобилисты шарахаются от них в сторону, жмутся по обочинам и все на свете, лишь бы только не вступить в какую-то конфронтацию. Мотоциклистов там не очень много, но в основном все на скутерах вот этих. Ну, больших, хороших, они мощные, но все больше скутеры. И очень много трехколесных. И они комфортны просто для города, не нужно тебе весь вес держать его, когда ты стоишь на светофорах, он сам стоит. Вот, и их очень много. И как-то вот пришли к взаимопониманию такому, что участвуют в движении на равных правах они все. Может быть, все дело в том, что не очень много магистралей в Париже, таких, как у нас, шоссе. Но там есть своя окружная, типа нашего МКАДа. Есть еще несколько проспектов. Ну, пожалуй, и все. А дальше это уже какие-то улочки, где движение всегда тяжелое, там 30-40 км в час. И эти ерзают между автомобилями. Даже мототакси есть, вы не поверите. То есть пробки настолько бывают страшными, что... Эти скутеристы предлагают свои услуги в качестве такси, потому что он между автомобилями в пробочке проехал. А, как нам быть? Не знаю. Но такой гигантский мегаполис, как Москва, насытить также скутерами и всем остальным, как Париж, вряд ли получится. А пока вас будет мало, мы будем считать вас маргиналами. Вот пока вас мало, вы маргиналы, которые как... Ну, Ну, проще говоря, понимаете, да? То есть, когда ты стоишь на лугу, где у меня было несколько таких ситуаций, когда я попадал, когда комарья столько, что ты вынужден бегать, прыгать, поджигать ветки какие-то, жечь вокруг себя. То есть ты спасаешься от этого, когда много. Но когда ты лежишь у себя в квартирке вечером, и один какой-то... Вот это вот. Начинаешь на него охоту. Потому что ты здесь главный, а эта сволочь тебя раздражает, мешает тебе. Но когда ты на их территории, на лугу у них, ты спасаешься, бегаешь, машешь руками, и все равно весь искусанный потом, пострадавший от них же. Вот. И ни одного комара, может быть, даже там не так и не пострадало. Вот какая-то первая аналогия, что приходит в голову. Вот когда вы тот самый заблудший комар, случайно залетевший в квартиру, вы один, раздражаете в общей тишине, вас хочется изловить и прихлопнуть. А когда вас очень много, то ты уже начинаешь как-то принимать правила игры коренного населения этого луга. То есть комарья вот этого всего. Может быть так. До этого времени, я не знаю, придется страдать вам, как-то выкручиваться, что-то там придумывать, что-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав.
Москва. Да, Владислав.
Слушайте, ну не так уж и мало у нас мотоциклистов.
Да мало.
Особенно в сезон.
Мало.
Ну, достаточно. Ну,
не, ну с учетом почти 4 миллионов автомобилей, мотоциклов мало, просто кратно мало.
Ну, меньше, конечно, чем машин, согласен.
Ну, сильно.
Ну, я все-таки за то, чтобы сделать для них мотополосу. Вот от каждого ряда по 10 сантиметров забрать, сделать вот метровую мотополосу, и пускай они по ней носятся. Не надо носиться между машин, как говорится, ужаленные.
Нет, скажите, только по ней или и по ней тоже?
Только по ней. Только по ней.
А за появление на наших полосах штрафы? За появление на наших полосах штрафы им выписывать? Или они могут все-таки и по нашим тоже ездить полосам?
Слушайте, ну вот как автобус, грубо говоря. Он едет по автобусной полосе. Да. Но там если объехать надо что-то или обогнать...
Не, ну извините, тогда я потребую выделенную полосу для белых автомобилей. У меня там семейный купят и белый. Я захочу, чтобы... С какой стати мотоциклистам должна отдельная полоса у них быть? С какой?
У нас разные скорости движения.
Ничего, конечно, они гораздо быстрее. Они гораздо быстрее.
Да, то есть пока мы стоим в пробке, там, едем там, в лучшем случае, 20 км в час, то есть они могут ехать там, ну,
те же... Я понял. Нет, я думаю, что не нужно придумывать никакой велосипед. Велосипед придумывать не нужно никакой. Все, давайте решим. Мы не Мумбай, мы не Джакарта, мы не Таиланд, где вот это все миллиарды мотоциклистов. Мы даже не Париж. Где первая линия перед светофором на стоп-линии, порой 2-3 ряда, это стоят скутеристы. 2-3 ряда. То есть первый автомобиль появляется, он стоит в очереди к светофору, где-то третьим-четвертым может быть. А первые 2-3 ряда, шеренги, это называется шеренги, правильно? Или колонны. Шеренги. 2-3 шеренги, это скутеры и мотоциклисты. Вот настолько их много. Но мы не Париж, к счастью. И не Мумбай. Ну, климат там ничего. Вот, поэтому у нас другая специфика. Другая немножечко. Поэтому вы уж простите меня, но не мы к мотоциклистам, а мотоциклисты к нам должны применяться. Мотоциклисты к нам. Выделенные полосы, я согласен на выделение отдельной полосы, но только по нидерландскому варианту. Нидерландский вариант. Как это сделано в Нидерландии, бывшей Голландии. Когда для мотоциклистов, скутеристов, роллеристов, велосипедистов и прочих дистов отведена отдельная полоса, вообще отдельная от транспортной проезжей части, от дороги. Отдельная. Она вообще там за кустиками идет где-то. Она зеленой изгородью отделена. И там за изгородью ерзают все эти категории граждан. На сегвеях, на гироскутерах, на моноколесах, на электросамокатах, на электроскутерах, на скутерах, на мотоциклах, на роликах, на лыжах, на чем угодно, на коньках. Все там. А здесь по дороге автомобили ездят. Вот на такой вариант выделения я согласен. Москва согласна на такой вариант выделения полосы отдельной для мотоциклистов? Нет, Москва не согласна. Потому что для автомобилистов Москва десятилетиями не может отвоевать территорию, чтобы расширить как-то дорогу или сделать какую-то новую дорогу. Десятилетиями ведется война, чтобы для автомобилистов сделать. Да ладно для автомобилистов, плевать на нас. Для общественного транспорта, чтобы сделать. Потому что ведь новая дорога в первую очередь сейчас, в сегодняшней Москве, новая дорога, это означает новая дорога в первую очередь для общественного транспорта. А потом уже для всех остальных. Мы приоритеты Дептранса знаем. В приоритете общественный транспорт, городской. Если для этого даже транспорта новые дороги делать сложно, ибо город настолько плотная застройка городская, и как-то так случилось, что такие несговорчивые владельцы территорий, домов, гаражных кооперативов и всего вот этого, что сложно провести отчуждение, дорого очень, дорого. Поэтому отдельные полосы, конечно, строить не будут. А чтобы у нас забирали полосы отдельные для мотоциклистов, вы уж меня простите, но я потребую тогда отдельную полосу для белых автомобилей. И на время проведения тест-драйва Audi A6 красных автомобилей тоже. Чтобы для красных автомобилей тоже была выделенная полоса. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, дубль, это снова Александр.
Да,
значит,
Александр.
Олег Дерибаски прав, что Москву надо переносить. Москва перегружена?
Конечно. А вообще, Дерипаска за мной повторяет. Это я говорил всегда. Все мы говорим. Конечно, нужно так, переносить.
Тогда давайте Омск.
Если ноги не сотрутся и не заржавеет мозг, мы дойдем, доплывем, доползем до тебя, город Омск, город Омск, город Омск. Я помню, такая была песня. Давайте, неважно. Нет, не Омск. О чем вы говорите? Южно-Сахалинск нужно сделать. Или Петропавловск-Камчатский нужно сделать столицей. Для того, чтобы... Вы же понимаете, что между двумя столицами, политической и экономической, территория будет облагоденствована. Почему? Потому что между этими столицами будет налажен транзит власти и денег. Денег и власти. Транзит. Туда-сюда. Туда-сюда будет ерзать. Поэтому, по идее-то, конечно, одной столицей должен стать Калининград, а другой столицей должен стать либо Петропавловск-Камчатский, либо Южно-Сахалинск. Вот это была бы жизнь. Вот это вот тут бы, конечно, развернулись мы на всю катушку. Точно не Омск, железобетонно. Нет, нет. Я топлю за Южно-Сахалинск. Потому что Петропавловск-Камчатский, что там развивать? Там один город вы разовьете. А дальше только сопки и действующие, и спящие вулканы. А в Южно-Сахалинске нужно развивать вообще весь Сахалин. Весь остров длиной, сколько там, 600-900 километров. В общем, там есть что развивать. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Роман, ну, я, конечно, боюсь, так сказать, вот...
А вы не бойтесь, ныряйте.
Давайте. Приносите эту столицу, это 5 триллионов рублей, так сказать. Лучше, наверное, все-таки я считаю, что зарплата, чтобы в Тамбове была выше, чем в Москве.
Второй этаж построить нужно. Правильно. Давайте не будем ничего переносить, построим второй этаж. Так делают рачительные домовладельцы. Они, ну, рачительные, они строят второй этаж. В первом не помещаешься, можно отдельный дом построить, а можно просто построить второй этаж. Ну, нужно построить второй этаж. У нас одна попыточка, кстати говоря, решить этот вопрос уже была сделана. Вот вам, пожалуйста, новая Москва. За что вы получаете штрафы, потому что думаете, что едете за городом, а едете внутри города, в Г. Москва все равно едете. Давайте Хабаровск сделаем, пишет Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович, там какие-то... несговорчивые люди в Хабаровске. Они какие-то несговорчивые, не хочу. Ну, в смысле, зачем? Построишь там, а они скажут, не с какой-то стати, нам и так было хорошо. Зачем это? Вот это? Ну, несговорчивые. Нет, то ли другое дело Южно-Сахалинск. Там все хорошие, все нормально. Нет, а Петропавловск-Камчатский, какие люди? А какие крабы? А какие там заливы, лагуны и все это. О, боже. Когда рестайлинг Genesis G90 стоит сейчас покупать? Александр, в смысле рестайлинг. Хороший вопрос. Но в Корее уже вышла штука измененная, но мне кажется, что это был не рестайлинг, а лимитированная серия, просто еще более богатая. А покупать стоит ли сейчас? Вы знаете... Ну, можно смело брать и сейчас. Потому что в любом случае рестайлинг сильно внешность не изменит. А автомобиль, великий автомобиль в своих возможностях, в своих характеристиках, в сочетании даже характеристик. Поэтому зачем откладывать хорошую жизнь на потом? Вот откладываешь, откладываешь ее, а потом пришло, а жизни-то уже чуть-чуть осталось. Зачем? Мне нужно сейчас это все делать. Вот только, только стопы яркие, Алексей Лысенко напоминает. Ну что же делать? Яркому автомобилю яркие стопы, да, у G90. Я ни разу их не видел сзади, потому что я ни разу не останавливался так, чтобы быть и за рулем, и сзади автомобиля тоже. Поэтому про стопы мне нечего сказать. Все, мы решили. Значит, что мы решили с вами в связи с переносом столицы? В связи с мотоциклами, со штрафами. На Киевке едем внимательно, потому что новая Москва выросла так, что, находясь на загородном шоссе, вы находитесь все равно в Г-Москва, и вам приходят штрафы за превышение 60 км в час. Окей, 80. С мотоциклистами мы решили, что проблема основная в том, что вас мало. Вас должно быть много, вас должно быть больше. Когда вас станет больше, вы сможете смело назвать эту территорию своей и начинать диктовать какие-то правила новые свои, установки. Пока вас мало, ничего диктовать вы не можете. Диктовать сейчас могут нам троллейбусы, автобусы и автомобилисты могут диктовать. Вот, вот чей диктат вы должны, с чьим диктатом вы должны примириться, уважаемые мотоциклисты, и жить по нашим правилам. Никаких выделенных полос для мотоциклов мы сделать не сможем здесь. Потому что на тех основаниях, которые ждут мотоциклисты, полос мы не допустим, мы автомобилисты. С чего бы это у нас забирать? Вот. А отдельных полос, совсем отдельных, никто не сделает, потому что это очень дорого. Ну и местами физически невозможно. Потом, что мы еще решили с вами? Мы с вами еще решили, что нужно дойти все же до Паджеро, Паджеро Спорт и Форчнер. Да, ребят, ну в самом деле, честное слово, ну уже и человек-то, вероятнее всего, перестал слушать, который мечтает всю жизнь о рамном внедорожнике, а мы никак не можем добраться до его проблемы. Добрались, наконец.
Краш-тест.
Какая же безобразная организация ремонта эстакады на Симферопольском шоссе в районе Щербинки. Перекрыли полосы. Пробка несколько километров. Денис Морок пишет сообщение по движению. Чем больше мотоциклистов, тем меньше мотоциклистов, пишет Александр. Да, нет, не так. Ну, в смысле, да, я понимаю ваш оксюморон, но я бы немножко, если вы позволите, его отредактировал. Чем больше мотоциклистов, тем больше мотоциклистов. Вот так вот. Имеется в виду, что чем больше живых мотоциклистов, тем больше неживых мотоциклистов. Это, к сожалению, правда жизни. Вы знаете, что вероятность попасть в летальное ДТП у мотоциклистов там, в разы, если не на порядке, выше, чем у автомобилистов. Все. Форчунер, Паджеро Спорт. Или все же Паджеро должен сюда затесаться в эту троечку? Это я вас спрашиваю, у нас уже идет краш-тест. О чем говорит вот это напряженное, сосредоточенное музыкальное сопровождение. Мы включаем сюда Паджеро или не включаем? Потому что если мы включаем сюда Паджеро, мне кажется, что тогда придется включать еще несколько достойных автомобилей. А мне не хотелось бы размывать вот это вот все дело. Поэтому мое предложение вот какое. Выгодные цены, с которыми я, к сожалению, пока не знаком, что там по Паджеро, какие предложения сейчас. Но выгодные цены на Паджеро не должны уводить нас в сторону. Мы четко должны понимать, что, тем не менее, мы рассматриваем определенный класс автомобилей. Паджеро все же, как ни крути, но это автомобиль возрастной. Без сколько-нибудь серьезных изменений Паджеро выпускается... Ну, с какого года? Давайте подумаем. Со второго? Нет, с шестого. С 2006-го, вероятно, нужно вести вот эту историю. Первый рестайлинг. Да, все правильно. 2006 год. А сейчас у нас какой? 2020. 14 лет автомобиль выпускается в неизменной технической компоновке. Ну, может, какие-то изменения там и происходили небольшие. Но, тем не менее, это все еще 4. Паджеро 4 или четвертое поколение Паджеро. Потом был рестайлинг в 11-м. Потом был еще один рестайлинг в 14-м. И сейчас мы вправе ждать еще одно поколение. Но пока что даже руководство бренда Ну, во всяком случае, российского офиса руководства не может ответить на вопрос, какова дальнейшая судьба Паджеро. Иногда появляются слухи о том, что все, кирдык, эта ветвь будет отсечена, эволюционная, ибо настоящие рамные внедорожники – это не то, на чем компания будет сосредоточена, и стратегия компании предусматривает развитие кроссоверов, а Паджеро не попадает даже с большой натяжкой в сегмент кроссоверов. Вот поэтому судьба его как будто бы решена. Потом появляются слухи, что нет, пока еще ничего не известно. Вот так вот в ощущении абсолютной неизвестности Паджеро и подвешенности Паджеро продолжает существовать. Поэтому я предлагаю все же остановиться на Паджеро Спорт, как на автомобиле более-менее понятном. И автомобиле, который напрямую конкурирует с еще одним претендентом на кошелек нашего слушателя-любителя рамных автомобилей, Toyota Fortuner. Именно так его нужно произносить. Это руководство компании Toyota и офиса Toyota российского попросили уже, выводя новое нынешнее поколение на рынок, они попросили, чтобы мы перестали звать его Fortuner, Fortuner, и звали его Fortuner. Toyota Fortuner здесь. Я понимаю, что сейчас как серпом по барабанным перепонкам, но так они его называют. Давайте голосовать. Сначала я заведу голосование, ибо очень скоро мы пойдем с вами в движение, а потом и в следующий час. А голосование должно развиваться. Единственный момент, смотрите. Для того, чтобы совершенно точно попасть в запрос по краш-тесту, запрос от нашего слушателя, я напомню, что это краш-тест по фактическому запросу. Здесь фактический человек, который выбирает фактический автомобиль, и он хотел бы приобрести один из этих трех, но на самом деле он сам того не знает, но он хотел бы приобрести один из двух. Паджеро Спорт или Fortuner. Но особенность. Паджеро Спорт будет дизельным, а других, в общем-то, и не представлено в России. Либо Fortuner, но бензиновый. Вы должны учитывать этот нюанс. Все, других нюансов нет. По комплектациям, больше ни почему, я вас не ограничиваю. Вы ограничены исключительно этим выбором. Бензиновый Fortuner 134-21-35 или дизельный Паджеро Спорт 134-21-36 для универсальной жизни везде и каждый день в городе и за городом. И плюс поездок на дачу, где очень-очень-очень все плохо с дорогами. Бензиновый Forge 134-21-35. Бензиновый. Я помечу себе бензин. Или дизельный Паджеро Спорт 134-21-36. 134-21-36. Это обычные городские телефоны. Нужно просто позвонить. 8495 и далее. 134-21-35. Toyota Fortuner. Бензиновый. 134-21-36. Mitsubishi Pajero Sport. Дизельный. 134-21-36. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, Роман. Доброе утро.
Доброе.
Спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Роман, да. По этой как раз теме. Владел Pajero Sport'ом первого поколения с 07 года по прошлый год, то есть 11 лет с лишним. Верой и правдой служил. А проблемы через 10 лет начала ржаветь рама, причем резко, сразу и мгновенно. Благодаря нашему правительству номерные агрегаты меняются только через суд. Пришлось его продавать. Долго выбирал себе, долго искал, что купить. Вот в итоге взял себе 2014 года Паджеро четверку. Доволен, бензиновый, трехлитровый, доволен как слон. Хотел себе купить Паджеро Спорт новый. Ну, в салоне такие хитрые там условия, что вы нам пригоняете в трейд-ин, потом берете кредит, потом доплатите, да, потом будет такая цена. А если нет, то там за 2,5 ляма заваливало. Таких денег не было, пришлось взять эту двушечку. Вот. А в данный момент, ну, наверное, я спонял собой все-таки к Фортюнеру.
Понял. А бушечку спорт именно взяли, правильно я понимаю? Бушный.
Нет, я взял Паджеро четверку бушный.
А, четвертый бушный. Ну и скажите, вот с точки зрения эксплуатационных характеристик, серьезные отличия, вот, и в чью пользу? Ну, для повседневного использования, по комфорту, удобству, по всему.
А сравнивать с чем? С Паджеро спортом?
Спорт, да, с Паджеро спорт.
Нет, он гораздо комфортабельнее, естественно, машинкой побольше, комфортабельнее. Ну, раз чуть побольше. Тот у меня дизелёчек был 2,5 литра,
да. Полная механика, ел порядка 12,5 литров на сотню. Независимо, трасса, город. Здесь я по городу в 15 укладываюсь, по трассе в том году в Крым ездил 10,4-10,8 без сильного педалирования. То есть идешь 120, в 10,7 литров вкладываешься.
Но с точки зрения, с точки зрения комфорта поинтереснее именно Паджеро, более гражданский.
Паджеро, да.
Вот видите, может, я и зря его выключил из голосования, может, и не нужно было. Но не одноклассник все-таки, как ни крути. Ладно, продолжайте голосовать, ребят. Продолжайте, пожалуйста, голосовать, ибо голосование, итоги голосования уже в начале следующего часа, через несколько минут. А я бы хотел собрать... Ну, максимальное количество голосов для того, чтобы максимально широкий круг людей высказал свое мнение по этому поводу. Паджеро Спорт или Toyota Fortuner? Toyota, но бензиновый, 134-21-35 по 495 коду. Но Toyota, но бензиновый, но Fortuner, 134-21-35. Сейчас, между прочим, только 30%. Что-то маловато. Mitsubishi Pajero Sport, но дизельный, но Mitsubishi. 134-21-36.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 23 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, 337 335 автомобилистов. Это как минимум. А ведь есть же еще и пассажиры пассивные. 43-50 километров в час. Движение в центр из центра. 514-130. Количество перекрытий, согласованных, несогласованных. Такси по-прежнему у нас сегодня не считаются. Ноль. Зато и ноль баллов. Это хорошо. Продвижение, что мы видим в этом, в инфографике от Яндекса. Из-за дорожных работ у Нижегородки, Рязанки плотно внутренний МКАД, внешний более-менее как-то едет. Волгоградка от МКАД до Кузьминок текстильщиков, даже скорее до текстильщиков, там дорожные работы плохо. Енисейская собирает пробку на Ярославке и эстакады, вот эти конструкции. Внутренний МКАД желтая от Липецкой до Варшавки, дальше красненькая до... вот сюда до Яснева, да? Ну, вот где-то здесь, до выезда из Яснева. Что еще у нас с продвижением? Сейчас, секундочку, посмотрю. Ну, так вообще нормально. Один балл пробки в столице. Трагически складывается история на Новорязанском шоссе, в Октябрьском. Там из-за, вы сами знаете, светофора, идиотского, абсолютно запредельно идиотского светофора, двух, но на самом деле одного. Вот здесь, где развилка у вас на Жилино какой-то, на Рязанский и Новорязанский проспект. На Рязанское шоссе, точнее, и Новорязанское шоссе. Вот здесь на развилке из-за этого идиотского абсолютно светофора гигантская пробка. Ну, сейчас уже километров на 7 до Островцов. И такая надежная, непроходная пробочка. Прям вот совсем. Роман Яснева, доброе утро. Я вас... также приветствую и хочу напомнить, что у нас продолжается краш-тест, который абсолютно железобетонно требует еще и ваших комментариев, аргументированных комментариев на тему вашего же голосования. Как вы проголосовали? За Паджеро Спорт или Toyota Fortuner? Паджеро дизельный 134-21-36 по 495 коду. Это обычный телефон. Вы звоните, и ваш голос тут же моментально автоматически учитывается. Бензиновый Toyota Fortuner 134-21-35. 134-21-35 Toyota Fortuner. Бензиновый. Совсем хорошо бы здесь пообщаться с владельцами автомобилей и послушать ваши истории о достоинствах и, я бы не говорил, недостатках, о достоинствах и других особенностях каждого из автомобилей. Алекс Н спрашивает, почему Toyota бензиновый? Потому что разница в цене между дизельным Форчунером и дизельным Pajero Sport такова, что покупатель, наш слушатель и заказчик этого краш-теста не осилит эту разницу. Она вполне себе весомая. С его слов, я не проверял, но с его слов это 600 тысяч рублей разница. А это приличная сумма. Николай, вам доброе утро. Фандорин Седой, Владимир Трутнев с нами, Алексей, Денис Павлов, Сержа 22, Старлей, Роман Ясенев, Евгений Пантелеев, Алексей Лысенко и Николай, шеф-комендор. Доброе утро, Галина, Денис Павлов, еще раз Вячеслав В, Вячеслав Эдуардович Шкуратов, Майки Хаус, Александра, Денис Заморок и просто Александр. Приветствую, лучшие люди. Да, конечно, еще Серпуховчанин и Шнайдер с нами. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК под латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Виктор Лукьянов. Ант-ант. Так, я правильно вас называю? Да. Подтягиваются бойцы, естественно, как же без вас. Говорит МСК-бот, заходите вы, здесь вы читаете. Нет, здесь наоборот, я читаю вас. А вы читаете нас в радио, говорит МСК. Радио, говорит МСК. Это наш телеграм-канал. Радио, говорит МСК. И автоводитель тоже можете подсчитывать иногда. Автоводитель. Латиницей как автоводитель, только через ОТМ. Это телеграм. И Инстаграм называется так же. Чтобы окончательно не сломать вам голову разными названиями, все называется автоводитель. Инстаграм, Телеграм, 100 грамм. Ну и так далее. Абсолютно точно, Николай. Абсолютно точно. И Pajero Sport, и Fortuner здорового человека называется Шкода Кодиак. Pajero Sport здорового человека — это Шкода Кодиак. Потому что бездорожье у здорового человека 1% в жизни. Но понимаете, в чем дело? Заказчик краш-теста утверждает, что рамный внедорожник — это его детская мечта голубая, которая должна осуществиться так или иначе, рано или поздно. Поэтому это отдельный клинический случай. И здесь Кодиак не годится никак. Нет, никак. Дима Хамовники, конечно же. Он говорит, я с 5 утра моторов ждал. А я с 8 вечера вообще ждал моторов, вы не представляете. Вот с 8, то есть с 20.00, чувствую в организме, вдруг появилось какое-то ожидание, томление какое-то. Ну что такое? Он присмотрелся, прислушался. А это ожидание моторов у меня вот такое вот.
Моторы.
Да. Доброе утро. 7373948. 7373. Я всю жизнь. Помните, как у Довлатова? 2 года тебя не видел. Ох, как соскучился. Потом другой родственник. 5 лет тебя не видел. Ужасно соскучился. Потом третий. 10 лет тебя не видел. Невероятно соскучился. И потом еще один. Никогда тебя не видел. Да как же я вообще не могу жить, как соскучился. Никогда тебя не видел. Всю жизнь ждал вас. А я три жизни ждал моторов. Ну ладно, давайте по-серьезному. Все, голосование пока продолжится. Я еще раз его подстегну и начнем уже подводить итоги. Да и обсудим, а почему так, ребят? Это Ну, как бы, так сказать, очень нестандартная ситуация. Нестандартная в хорошем смысле слова. Нестандартная ситуация, потому что голосов становится все больше и больше. Но Toyota не прирастает в процентах. И процент чрезвычайно низок. Это удивительно. Только 30%. Что он вам сделал плохого, Фурчиню? Ну да, название странное. Ну, в смысле, произношение странное. И, но этого мало, чтобы всего лишь 30%. 30 на 70 сейчас ровненько. 134-21-35 телефон для голосования. Телефон для тех, кто поддерживает в краш-тесте Toyota Fortuner, но бензиновый. Я напомню, что у нас есть, обычно я этого не делаю, я никак не обуславливаю варианты, просто модели представлены, а потом мы уже это все обсуждаем. Но здесь... Заказчик краш-теста четко обозначил, что Forge доступен только бензиновый, а Pajero Sport, ну, как следствие, дизельный. И это единственная условность в этом краш-тесте. В остальном ни комплектации, ничего не оговариваем, нет. Просто голосуйте по моделям. Но с небольшой сноской. Fortuner бензиновый. Только ли из-за бензинового двигателя такой низкий процент поддержки? 134-21-35, Toyota Fortuner бензиновый. 134-21-36, Mitsubishi Pajero Sport, но дизельный. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Утро доброе, Ром.
Да.
Ром, я проголосовал за Pajero Sport. Первое, что берет, это цена.
А вот, какая у него сейчас цена? Вот что там с ценой?
Ну, где-то в районе 2,5-2,6 можно взять.
Два...
Ну, в полном фарше смысл там покупать, я не вижу.
Да и фарш там так себе, в общем-то.
Да, там... вот. А для чего хотелось бы взять? Буду ждать сейчас нового поколения, ну, следующего рестайлинга. Ну, поинтереснее, там немножко изменений есть, коррективы. Если... А хочу для того, чтобы катер таскать и за грибочками ездить.
Катер. Ну да, для катер таскать, да, конечно, рама нужна, безусловно.
Кадьяк
да.
не подойдет. Я уже думал об этом. Я на этом кадьяке подъеду к слипу и буду там. Ну, если слип, это дай бог. Угу. А если где-то без этих, ну, то есть, грубо говоря, стаскивать после земли, то я его не вытяну оттуда.
Да, вы знаете, я сейчас смотрю на комплектации. Спасибо большое. Я смотрю на комплектации Pajero Sport. Название. И вот третье по уровню оснащения комплектации называется «Терминатор Дарк Фейт». Да уж. Это запредельный. «Терминатор. Темная судьба». Или какая? «Дарк» в данном случае. Вы знатоки английского. В данном случае «Дарк» как прочитывается? Как темная или как мрачная, или какая? Ну, есть же среди нас знатоки. Терминатор, да. Ну, в общем, термомонатор. А вы знаете, что вообще такое терминатор? Что значит терминатор? Ну, одно из значений терминатора. Терминатор — это полоса, линия между освещенной и неосвещенной. Раз уж мы тут время от времени предаемся астрономическим темам, это как раз граница освещенной и неосвещенной стороны планеты. Вот эта вот линия, когда вы смотрите на Луну и увидите на Луне там, полулуние, половинка Луны. Вот линия, отделяющая светлую, освещенную и неосвещенную сторону Луны, она и называется терминатор. Вот, к вопросу о терминаторе. Темная судьба. Я бы, наверное, не рискнул бы покупать автомобиль с названием «Темная судьба». Ну, ладно, ну, не знаю, может быть. И за это 3 миллиона 20 тысяч рублей нужно отвалить. Дарк — это темный, мрачный или угрюмый. А, в смысле, мрачный или угрюмый будет грим. Ну, да. Тогда темная, получается, темная судьба. Темная судьба. Фата Маркан. 2569 старт цены на Mitsubishi Pajero Sport. Да, дизель 2.4. Единственное, что это будет механика. А если на автомате, все то же самое примерно, но на автомате... Нет, не то же самое, там и комплектация будет другой. Хотя, вы знаете, я смотрю сейчас на комплектацию, первую комплектацию Pajero Sport. Круиз-контроль, мультируль, прикуриватель-пепельница. Вот это вот лишнее. стеклоподъемники, электрозеркала, бортовой компьютер, усилитель руля. Ну, спасибо. Система стабилизации, антиблокировочная, подушки безопасности водителя. А остальные что? Рейлинги, 18-е колеса, молдинги, иммобилайзер, противотуманные фары, ткань, салон, отделка кожи рычага, отделка кожи рулевого колеса. Кожа там, конечно, полный отстой. Потому что на автомобиле с пробегом 15 тысяч руль затерт уже до такой степени, что как будто бы... Это я вспоминаю. Кстати говоря, хотите, думаете о выборе одного из этих автомобилей? Ведь мы с Пашей Федоровым уже давным-давно столкнули их, пару лет назад даже. В рамках выбора есть. Погуглите, поютубьте в ютубчике. В ютубчике поютубьте. И найдете там выбор есть. Pajero Sport и Toyota Fortuner. И я, кстати говоря, тогда был за рулем Toyota. Ну, то есть мой автомобиль, который я представлял, был как раз Toyota Fortuner. Мы там и в песках копались. Мы там и канат перетягивали двумя автомобилями. И чем только не делали там. Вот, можете посмотрите. Может быть, это как-то изменит ваше мнение или подтвердит убежденность вашу. В январе Pajero Sport в средней комплектации с трейд-ином отдавали за 1,98. Вот, видите, какая? Вот, это уже другая совсем цена, 1,980. Так, перевозчик, вам тоже хорошего дня. Что еще? Жизнь уже не будет прежней. Из-за чего? Из-за терминатора, как этой самой стороны. Минусы Форчунера. Менее зубаст, на максималках беднее, но и цена на 200-300 дороже. Вы знаете, были сомнения, и вот как раз Паша высказывал эти сомнения, что там типа они сказать могут все, что угодно, но что есть обычная коробка передач и обычная трансмиссия Форчунера против Суперселект Митсубиши? Отчасти это правда. У Митсубиши, ко всему прочему, есть еще большое достоинство – это суперселект. Это трансмиссия, которая позволяет вам на полном приводе, не отключая его, пилить сколько угодно, подключать, отключать когда угодно. И вообще очень надежная вещь. И действительно вещь помогающая. С другой стороны, в Форчунере реализовано каким-то хитрым образом, инженеры так и не объяснили механику процесса, но утверждают, что нынешний Форчунер и трансмиссия Форчунера также позволяет ему подключать полный привод, блокировать его на скоростях каких угодно и до 100 км в час ехать при этом. И для того, чтобы блокировать, не нужно останавливаться. И что это такой тоже аналог суперселекта и все на свете. Но давайте к ценам. Значит, цены вот какие. Официальные, я говорю об официальных ценах. Ценах. Официальный ценник. Это не спецпредложение, трейд-ин и все остальное. Mitsubishi Pajero Sport. Официальная цена. Старт 2,569. Финиш 3,426. Это за бензиновый трехлитровый вариант. Правильно? Я понимаю. Бензиновый, который 209 лошадиных сил, 3 литра. Да, понимаю правильно. Toyota Fortuner. Комплектации. Цены. Официальный ценник. 2,306 старт и 3,150 финиш. Честно говоря, я не очень понимаю, почему бензин Fortuner дороже, по мнению слушателя, если я сейчас вижу 2,917. А, ну это, наверное, вот как раз 2,917 бензиновый вариант первый. Или, точнее, дизельный. Я в край запутался. Нет, бензиновый 2,7-166 сил. Дизель 2,8-177 сил. Первый доступный дизель по официальному прайсу Toyota, первая комплектация с дизелем, 2,917. А если говорить о Pajero Sport, то он уже с дизелем начинается и начинается за 2,500. И, наверное, если там с учетом каких-то акционных предложений, еще чего-то, он действительно значительно доступней. По характеристикам. Ну, давайте немного какие-то основные, может быть, характеристики посмотрим. Основные какие? Ну, во-первых, габариты. Toyota Fortuner, длина 4,79, Mitsubishi Pajero 4,78. Здесь более-менее. Колесная база 2.74 Toyota и 2.80 Pajero Sport. Он чуть попросторней. Багажник Pajero Sport 430 и 2.500. Багажник Fortuner 621 литр и 1934. То есть само багажное отделение у Fortuner побольше, но если свернуть спинки заднего дивана, у Pajero получается общий объем чуть побольше. Toyota 80 литров бак, Fortuner 68. Дальше, что мы еще должны... Да, но мы же, ну, мы про бензиновые говорим версии. Там динамика, в принципе, мне кажется, не имеет значения для этих автомобилей. Динамика, там разгон до сотни, все остальное. По расходу топлива. В городе бензиновый Fortuner 166-сильный, еще, ко всему прочему, и довольно тоскливый с точки зрения ощущений. Ну, такая вещь, не динамичная совсем. Но 14 литров — это официальный показатель. В городе Pajero Sport дизельный 8,7 должен потреблять. Должен, но, вероятно, не сможет. Да, а клиренс же еще не обсудили. Toyota 225, Pajero 218. И там хорошо, но тем не менее у Fortuner нужно сказать, не только клиренс выше, но и геометрические возможности, они тоже чуть-чуть повыше. У меня нет данных по углу въезда-съезда, но тем не менее, даже глядя на него, ты понимаешь, что автомобиль с хорошими геометрическими показателями. То есть он уже задуман как автомобиль для преодоления. «Дизель же зимой холодный», — пишет Владислав Эдуардович. Ну, похолоднее, чем бензин, но, с другой стороны, ведь у вас есть предпусковые обогреватели, вебасты и все остальное. И что сказать? Это всего лишь вопрос желания приходить и садиться в теплый автомобиль. Всего лишь вопрос желания. У вас есть желание, вы приходите, садитесь в теплый. У вас нет такого желания, вы приходите и садитесь в холодный автомобиль. Все, это такой вопрос решаемый. Это не самая большая проблема. Все, я остановлю теперь голосование. Стоп-машина. И вот его результаты. Совсем было бы хорошо, если бы мы сейчас смогли найти слушателя, который заказал нам этот краш-тест. Вот сейчас что вы скажете на это? 33-67. Fortuner смог отвоевать, несмотря на все ваши усилия, только 3% себе. Жалкие 3%. И вывел в результате, вывел итог голосования к очень красивой цифре. 1/3 на 2/3. Ну, так, если загрубить. 1/3 на 2/3. 33% — это Fortuner, 67%. В ситуации, когда нужно выбрать рамный, а это одно из главных условий, потому что задача была выбрать рамный автомобиль. Автомобиль универсальный, так, чтобы на все случаи жизни и все такое. 1/3 выбрала бы Toyota Fortuner. И 67% — Mitsubishi Pajero Спорт. Все, я считаю, что этот краш-тест мы сделали, и хорошо его сделали.
Моторы. Автопром.
Ну, как сказать автопром? Ну, пусть это подложечка у нас здесь играет, а мы с вами поговорим вообще про все. Я хотел бы вернуться к этой истории замечательного москвича, тем более, что... Сейчас я посмотрю, может, он даже ответил мне. Сейчас я гляну, секундочку. Мой хороший друг и товарищ... Нет, не ответил, нет. Я написал ему: «Твоя история, признайся! Это же ведь ты! Это же ведь ты все вот это вот сделал!» Потому что эту историю какое-то время назад, ну, может быть, пару недель назад, я уже рассказывал здесь в эфире, когда мой друг приходит в бутик BMW за своим новеньким, роскошным M5 Competition, BMW M5. И потом начинается его волокита, и начинается его хождение по кругам ада, с ценами заявленными, с тем, что вдруг что-то увеличивается в цене на 300 тысяч, вдруг появляется необходимость, требование, точнее, застраховать автомобиль здесь же, в бутике, А если он откажется, то сделки не будет. Причем сделки, которые уже оплачены. Автомобиль уже куплен. Все равно сделки уже не будет. Потом еще что-то. Потом ему там делают покрытие защитное. Оно облезает. Потом ему снова делают. Наверное, снова ручки облезают. Пленка слезает. Потом ломается какая-то система. Что-то выходит из строя, пока он едет домой. Это все на автомобиле с пробегом в несколько сотен километров. То есть вот пока он еще новый. И вся эта история... И он рассказывает мне, потом я это в эфире тоже с вами обсудил. И сейчас я открываю новости и читаю новость. Ну, просто вот я жду, что он подтвердит, что это он. Вот что это его история. В Москве клиент приобрел новый BMW M5 Competition. Пожалуйста. За 9 миллионов 400 тысяч рублей. А также дополнительную защиту кузова. Ёлки, вот прям история, о которой мы говорили. Тоже защита кузова. Но это правильно вообще, когда у вас новый автомобиль, сразу защищать его кузов. Ибо лучше предупредить проблемы, в том числе и кузовные, чем потом решать эти проблемы. А предупредить как? Защитой, пленочка, там все остальное. Спустя полторы недели у спортивного автомобиля вышли из строя некоторые функции, пишет Анастасия. Значит, 10, спустя 10 дней после приобретения с дополнительным покрытием, которое 350 тысяч стоило, только покрытие нанокерамика какая, 350 тысяч рублей. Это к вопросу о том, что вы фукали и говорили так: фу, что-то как-то дорого. Когда я опубликовал ценник детейлинга и восстановления внешности своего автомобиля, сказали, что 200 тысяч — это дорого. Вот вам, пожалуйста, 350. Только не восстановление никакое, а защита. А у меня же восстановление. Ну ладно, речь сейчас не об этом. 350 за покрытие защитное. Потом у него появился сигнал об отказе системы помощи при парковке. Это нормальное явление. Ну, для современных автомобилей это не уникальное явление. А для BMW совсем не уникальное. Я на эти вещи даже не обращаю внимания. Но меня-то понять можно. И его тоже можно понять. У меня тестовый автомобиль, и я точно понимаю, что это не моя проблема. Ну, в смысле, ну, отказала система и отказала. Ну, что ж, он же едет, едет. Ну, я как-то доеду до пресс-парка, сдам его к чертовой бабушке и все. Но когда ты владелец, тебя тоже можно понять, что тебя это расстраивает. Тем более, когда ты пользуешься автомобилем за 10 миллионов рублей всего лишь 10 дней. По миллиону за день. Ты 10 дней им пользуешься, и у тебя что-то уже отказывает в этом автомобиле. Потом в салоне перестала работать подсветка динамиков аудиосистемы. Они там... изнутри подсвечивается. Владелец незамедлительно обратился в сервисный центр. Сотрудники признали оба случая гарантийными. Однако срок поставки необходимых деталей составлял не менее месяца. Детали им нужны были. То есть проблемы были такими, что требовали новых комплектующих. Я хочу обратить внимание просто на качество современных автомобилей. Я не хочу клеймить сейчас все подряд вокруг, но давайте так, сузим. Я хочу обратить ваше внимание на качество современных автомобилей BMW M5 Competition за 10 миллионов рублей. Потому что две истории за две недели с одной и той же моделью я слышу от разных людей. Но я точно знаю, что это не мой друг, потому что два судебных процесса так быстро не провели бы. Но дело не в этом. Месяц. Покупатель решил вернуть автомобиль продавцу. Но дилер отказал ему в этом праве. В результате покупатель обратился в суд. После двух судебных заседаний дилер вернул владельцу автомобиля стоимость купленного автомобиля плюс 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Клиент остался недоволен. Потому что за время разбирательства стоимость автомобиля возросла. Кроме того, салон не перечислил ему затраты на защиту кузова. А дилер направил в суд заключение, что автомобиль этот стоит вообще 9300. И там началась потом детективная история. Этот покупатель тайно идет в дилерский центр. Ему объявляют цену на автомобиль в такой же комплектации. Приближенное все. А эта цена уже 10670. А не 9400 никакие. 10670. Он просит ему предоставить детализацию этой стоимости. Берет визитку у менеджера, который ему продает. все это фиксирует, предоставляет в суд и говорит: ребята, этого тачка вообще за 10 уже стоит. В итоге суд частично удовлетворяет иск потерпевшего, постановляет вернуть покупателю 9400, потом, еще внимание, вернуть разницу в цене за прошедшее время в виде 1 278 900 рублей, неустойку, которая составила 800 тысяч рублей, а также стоимость защитного покрытия в 350 тысяч рублей и 40 тысяч рублей компенсация морального вреда. В результате общая сумма выплат составила 11 868 тысяч 900 рублей. Вот скажите, какой вопрос у вас возникает, когда вы все это узнали? Какой у вас... Потому что у меня вопросов несколько, но есть один зудящий. И я сейчас его, этот вопрос, собираюсь спросить. Спросить вопрос, но через пару минут.
Моторы.
Ну, в общем, возвращаемся к нашим многострадальным BMW и... Да, из тех вопросов, что возникли у вас. Сейчас я эти вопросы собираюсь абсолютно все до единого опубликовать. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Вот не могу как бы пропустить. Только что вот сейчас в рекламу слышал на другом радио одному россиянину, там за то, что он жуков ловил незаконно.
Да.
Вот эквивалент, смотрите, наказание. Либо полторы, вот эквивалент полтора миллиона нашими штраф, либо до 40 лет тюрьмы. Вот представляете себе, какая дилемма, разница,
вилочка? Это в какой стране?
В Шри-Ланке. Либо полтора миллиона нашими рублями штраф эквивалент, либо до 40 лет тюрьмы. Вот так. А насчет вот БМВ, что вы рассказывали? Ну что у нас? Бандитская страна. Вот тезисно, бандитская страна. Вот смотрите, вы же сами говорили, что покупая автомобиль любой марки, вы покупаете не у фирмы, которая его производит, а те, кто ее сюда... То есть никакой связи... нету между вами и той фирмой, которая его производит. Правильно вроде так, да?
Ну, в смысле, нет, связь-то ну, какая-то...
Вот это самое обидное. То есть вот у кого ты покупаешь? Что, кто, где ответственность?
Нет,
кто,
вы знаете, в чем дело? Я думаю... Ну, в смысле, вот конкретно с этой историей, я не знаком. Я сейчас попробую... Знаете, ну, переключайся ты, ёшкин кот. Я попробую позвонить сразу. Сразу скажу, что он не ответит. Я скажу, что он не ответит. Но я, во всяком случае, позвоню для того, чтобы потом у меня был его не ответ. Вот. Я позвоню представителю представительства BMW в России. BMW Русланд. Вот с вопросом. Тут вопрос на самом деле только один. Потому что я думаю, что человек, прежде чем идти в суд, тем не менее, испробовал все доступные внесудебные рычаги. И мне кажется, что когда созревала у него его позиция идти в суд, эта позиция была следующей после обращения в представительство BMW. Потому что когда ты не находишь общий язык с дилером, ну, мне кажется, правильнее сначала обратиться в представительство, дескать, там, ребят, приструните псов своих. Ну, там, как-то приструните, поводок поднатяните у псов немножечко. Они же вам сейчас проблем доставят. Вот. А потом, когда этого не происходит, все, нет, этого не произошло. Не произошло. Нет. Алло, нет, не произошло. Все. Ну, как я и предполагал, что он не ответит. Да. Ну, хорошо, хорошо, хоть не послал. Меня не слышат, это минус, но и не гонят, это плюс. Значит, как я бы сделал, прежде чем идти в суд, ну, как бы ввязываться в войну, давайте исчерпаем все возможности переговоров. Я бы так поступил. И я думаю, что человек, который, ну как, давайте предположим, человек, у которого есть 10 миллионов рублей на автомобиль, этот человек... Чего это понимает в вопросах бизнеса, ведения дел и переговоров? Ну, я так думаю, чего это понимает он? То есть этот человек деловой, он привык к конфликтным ситуациям, он привык вести переговоры, решать, искать варианты решения вопросов и проблемных ситуаций, стрессов. Ну, так, как правило, так это все обстоит. И поэтому, прежде чем погружаться в настоящую войну, Он попробует разные способы. Один из первых, после того, как ты не находишь общий язык с дилером, это найти общий язык с представительством. Поэтому я думаю, что все дальнейшие судебные разбирательства стали возможными только потому, что он не нашел, этот человек не нашел отклика и понимания и в представительстве тоже. Поэтому, когда вы спрашиваете, с кем он судился, судился он с продавцом, а продавец — это дилер. Дилер. Это не представительство BMW. Но я думаю, что суд и, как следствие, поражение дилера в том числе стали возможны, в том числе, это моя мысль сейчас, из-за пассивной позиции представительства. Почему она была пассивная, я не знаю. Либо у представительства не было желания включаться в ситуацию и воздействовать на дилера, либо не было возможности, не было рычагов. Вы же понимаете, что там в частной беседе между людьми может быть все что угодно. Там, из представительства топ-менеджер может в частной беседе говорить с руководством дилерского центра, опять же, в частном порядке. Но его фактические возможности по активным действиям и воздействию фактическому де юре на дилера ограничены функционалом, рычагами какими-то. То есть, если рычагов воздействия нет, а желание воздействовать есть, то ты все равно ничего не сможешь сделать, потому что у тебя рычагов нет, одного желания мало. Вот тебе дилер говорит, ваша задача, товарищ, какая? Производить автомобили и привозить их сюда. И продавать мне, правильно? Вот привозить, изготавливайте и привозите. А в мой огород нечего ходить. Я тут сам буду разбираться. Другое дело, что поведение дилера в данном случае бросает тень на сам бренд. И в этой связи вопрос, который у меня возникает, самый главный, я спрашивал вас, помните, какой у вас возникает вопрос, когда вы познакомились с этой историей? У меня вопрос, что вы там курите в своем дилерстве? Нет, не такой, конечно. У меня вопрос, ребят, а сколько должно быть случаев, вот сколько должно быть случаев, вот таких случаев, чтобы в результате вы в представительстве BMW Русланд задумались о том, как обстоят дела у дилеров. Задумались и перешли к активным действиям. Вот сколько таких случаев должно быть? Ведь каждый раз, когда происходит нечто подобное, это репутационный удар по BMW, потому что в этой новости, знаете, сколько раз прозвучало BMW? Я могу посчитать. BMW, вообще упоминание BMW или продукции BMW. BMW M5 Competition. Раз. BMW M5 Competition. Два. M5. Три. M5. Четыре. BMW M5 Competition. Пять. Дальше идем. M5 Competition 6. Где-то еще здесь было. Сейчас, секундочку. Были богатые конкуренты. 6. 7. 7. И в заголовке 8. BMW. Просто звучит BMW. 8. 8 раз прозвучало BMW и наименование продукции BMW. Сколько раз прозвучало название дилера, дилерского центра? Ни разу. Ни разу. Ни одного. Здесь не указано, что это был за дилер. Здесь просто написано «дилер». Но дилер — это не название. Дилер — это функция. Это не название. Но при этом BMW упоминается в негативной коннотации. Упоминается хороший, наверное, автомобиль, но что-то какой-то проблемный. 8 раз. У меня вопрос. Как долго вы в российском офисе BMW будете делать вид, что проблемы не существует? Просто простой вопрос. Как долго еще? Этот один вопрос я хотел задать Васе Мельникову, которому я только что звонил. И у меня нет на него ответа. Ну, нет. Александра пишет, что это реклама, вы сами их сейчас рекламируете. Александр, вы знаете, я бы не хотел, чтобы я или моя продукция рекламировались таким образом. Мне бы не очень этого хотелось. То есть, когда вы рассказываете много-много-много, долго-долго-долго в СМИ, в радио, в моторах, про то, какая ломучая у меня продукция, как она выходит из строя в течение 10 дней, а дилер потом доводит ситуацию в такой тупик, что дилеру приходится выплачивать сумму гораздо более превосходящую стоимость автомобилей в виде компенсаций и проигрывать, а еще судебные издержки и все остальное. Я бы не хотел, чтобы мое имя упоминалось вот в этом во всем. Не хотел бы. Но это всего лишь, может быть, просто я неправильно понимаю ситуацию. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр.
Да, Александр.
Хотел бы добавить такой момент вот к вашим словам в плане BMW, да? И, соответственно, представительство официального, что это же, скорее всего, не просто первый случай такой. Я думаю, что с более простыми моделями это вообще массово и как бы...
Это вы, просто... Александр, вы не поверите, это второй мой вопрос. Если это происходит с покупателями автомобилей за 10 миллионов, то что ж происходит с покупателями автомобилей за 3 миллиона?
Вот приблизительно, да, я и хотел спросить этот вопрос. Что как бы просто эти покупатели, они более как бы спокойные, скорее всего, машина покупается в кредит, и как бы им говорят, что ребята, сидите, ездите свою запчасть. Вот. Я просто в шоке, честно говоря.
Не знаю, вот я тоже думаю. То есть это происходит, внимание, это происходит с покупателями автомобилей за 10 миллионов рублей. Черт, не знаю. Официальная, вот Владислав Эдуардович пишет, официальная досудебная претензия является обязательной процедурой. То есть имеется в виду, что к представительству обращались с этой проблемой, и представительство не смогло урегулировать досудебно, найти такие аргументы для дилера, которые бы позволили избежать судебного разбирательства и, как следствие, колоссальных трат и поражений для дилерского центра. И, в частности, колоссального ущерба для самого бренда, репутационного ущерба. Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Доброе. Роман, есть такой канал, Ярдрей называется. Вот. Ну, у него большая судебная практика именно со всякими вот этими случаями. И полным-полно. Если обратить внимание, там не только с маленькими и дешевыми машинами проблемы, также есть и с дорогими. Я просто тому, что мне кажется... Есть смысл заплатить, вроде люди думают, что купят задорого, да, и получат качество. При этом его, к сожалению, нету. Что купить Lada Vesta, что BMW, что Rolls-Royce.
Но там это, какая должна быть психология, аргументация, когда ты знаешь судебную практику, когда ты знаешь, что правота на стороне клиента, и при этом, тем не менее, доводить судебный процесс до той стадии, когда ты проиграешь пух и хлам, причем в двух заседаниях.
Ну, наверное, какая-то у них надежда есть, что он не пойдет. Ну, за 10 миллионов купить человек машину, но, наверное, он не какой-то человек из деревни, который ему скажет, там, сейчас мы тебе пригрозили, и он ушел, да, ну, боясь.
Ну, да.
Тут люди совсем другие. Не знаю. Сейчас, кстати, видел такой случай на МКАДе напротив бесед. Kia Optima переехала брус, ну, я не знаю, какой там брус, наверное, 20 на 30 был, двумя колесами левыми. И причем водитель, я посмотрел, он как ни в чем не бывал, даже в телефоне говорил.
Да.
А мы говорим о каких-то внедорожниках.
Я понял, да, спасибо большое. Значит, я открою... сейчас, секундочку, давайте новости. Просто новости открою. Сейчас. Владелец BMW... Сейчас, я просто в поисковике забил. Владелец BMW отсудил. Петербуржец отсудил 15 миллионов рублей у официального представителя автопроизводителя BMW более 15 миллионов рублей. То есть он у представительства отсудил. Дальше. Россиянин отсудил у дилера почти 3 миллиона рублей за сломанный BMW. Вот, 3 миллиона. Потом. Отсудил еще 3 миллиона. Москвич отсудил у дилера BMW 12 миллионов. Это вот наша новость сегодняшняя. Владелец BMW X6 отсудил у завода 5 миллионов за неполадку в машине. Москвич отсудил у дилера BMW 11, ну это, наверное, сегодняшний. Владелец BMW отсудил деньги за повреждение от ямы на большой... Так, но это уже у дорожников. У дилера отсудил 4 миллиона рублей. Здесь еще что-то. Москвич отсудил солидную сумму... А, это вот опять же наша, наверное, история. Проиграла в суде две цены. Вот еще какая-то история, смотрите. BMW Руслан Трейдинг проиграла в суде две цены BMW 730. смог отсудить две цены нового автомобиля 730, купленный 2,5 года назад, 18-й год, приобрел автомобиль, проблемы с машиной начались сразу. Судя по нарядам, сложно предположить, что речь идет о премиальном бренде с пробегом менее 50 тысяч, потому что перечень работ, отказ левой форсунки, троит ДВС, глохнет, горит чек, потери мощности, запах гари в салоне, двигатель заводится после 15 минут стоянки. Не понял, что это. Потом с указанием, отказ левой форсунки, 15 минут, автомобиль вновь передан в ремонт. А, это все проблемы перечисленные, и он передавался в ремонт. 28.12, 6.01, 3.02, 15.02, 27.02. Это посещение сервисного центра в связи с проблемами. Периодичность посещения. В итоге Ленинский суд взыскал с ООО «БМВ Руслан Трейдинг», а это уже представительство, стоимость автомобиля 8 миллионов, неустойку 2 миллиона, штраф 5 миллионов, ну и так далее. Обжаловано в Санкт-Петербургский горсуд. Это Санкт-Петербург. И вот я к тому, что, зная все это, зная практику, видя ее, вместо того, чтобы решать все тихо, спокойно, не вынося ссор из избы, и превращая платежеспособных людей в своих добрых друзей и постоянных клиентов лояльных, вместо этого компания, я думаю, что представительство BMW Руслан и дилерские центры предпочитают зарабатывать себе смертельных врагов, солидных денежных смертельных врагов, дарить этих клиентов своим конкурентам, потому что этот человек не пойдет приобретать Lexus. Нет, я настаиваю. И Genesis он не пойдет приобретать. И Jaguar тоже. Потому что если бы он хотел приобрести эти автомобили, то он пошел бы в Lexus, Genesis или Jaguar. Нет, он пришел за автомобилем из большой немецкой тройки. Это означает, что этот человек, посотрудничав с BMW, отправится за своим S6 к Audi или отправится за своим E-классом AMG к Мерседесу. Все, он отправится туда. То есть вместо того, чтобы создавать себе друзей, лояльных, денежных, платежеспособных покупателей, компания вместе, рука в руку, взявшись рука за руку вместе с дилером, создает себе врагов. Ой, извините, не так. Создает себе врагов. И еще теряет колоссальные деньги. Ну, прикольно, что сказать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман, меня Владимир зовут.
Да,
ну, работал я в дилерском центре, и могу вот рассказать. Прежде чем получить дилерство, там надо выполнить ряд условий представительства. Во-первых, правильно оформить все помещения, согласовать. И потом у дилера он получает определенную маржу при продаже и обслуживании автомобилей.
Да.
И BMW Руслан Трейдинг просто может ограничивать вот эту вот продажу, маржу получаемую.
Да.
Вот. И поэтому рычаги воздействия есть, вплоть до отзыва дилерства.
Отзыва, да. Но я предполагаю, что эта маржа для дилера настолько несущественна, что они могут вообще ей пренебречь. Ну, потому что дилер зарабатывает не на продаже автомобиля, а на продаже допов и на обслуживании автомобиля постпродажного.
Дилер, я могу сказать, на всем зарабатывает, потому что есть определенный план продаж, который согласовывает дилер с представительством. Они не могут там, допустим, продать там 5 или 10. Каждый год определенная планка ставится на продаже, и люди делают предзаказ по машинам.
Да, согласен.
Вот.
Ну тогда давайте найдем виновного вот в сложившейся ситуации с BMW, вот данные конкретно.
Там разные, конкретно не могу сказать, потому что у меня были тоже случаи, что человек приезжал и просто... Было такое, что клиент начинал просто... Ну, я понимаю клиента, когда ты платишь 10 миллионов, и тебе хочется ездить на машине. Это же у всех сейчас такая ситуация, что с качеством проблемы.
И люди приходили из Мерседеса, говорили, плевали, что
Мерседес. Нет, это я согласен, но извините, но когда проблема фактическая, а не придуманная, когда дилер официально признает ее гарантийной, говорит, да, действительно, это проблема производства, когда все это, ну, уже, наверное, нужно понять, что это не просто каприз покупателя, это не каприз, это фактический факт, как говорится.
Всякое в этой жизни бывает, вот такие. У меня был случай, человек приехал, причем он до этого приезжал с такой же, ну, на предыдущем мотоцикле. У него в картере был литр масла, ну, просто не долил. И приехал на гарантийном такой же. Ну, поговорили, пообщались, поменяли ему по гарантии.
Ну, видите, как, мне кажется, что в конечном итоге это все равно проблема буквально нескольких людей. Ну, буквально 2-3 человека. 2-3 человека в руководстве там, того же дилерского центра, в руководстве представительства, имеют какую-то свою определенную позицию. Там, мы с капризными клиентами переговоров не ведем. Все, мы переговоров не ведем. Не нравится, иди в суд. Все, это наша позиция. Вот такая позиция. И я думаю, что вот все, что мы сейчас видим, это как раз есть результат просто позиции нескольких всего лишь человек. Вот и все. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Иван, Москва. Ну, первое, что бы хотел насчет BMW прокомментировать, это как раз-таки отличный пример, когда у компании теряется, знаете, такая цепкость и клиентоориентированность, потому что уже сталкиваюсь с обслуживанием BMW, и, ну, в АвтоВАЗе лучше, в общем, реально. Это первое, что хотел подметить.
Хорошо. Ну, серьезно. Да. И дешевле, нужно сказать, и дешевле.
Ну, дешевле-то это ладно, но уровень подготовки, как бы, и, ну, в общем, цепкость потеряна. А второе, насчет гарантийных ремонтов, у них, у дилеров действительно есть проблемы с точки зрения плановых. То есть они, наоборот, когда они начинают отказывать в этих ремонтах, пытаются доказать качество своего продукта. А с точки зрения потребительства, это, ну, полностью противоположная сторона. И с недостатками можно ездить очень долго. И, ну и да, чем... К сожалению, парадокс, чем дороже машина, тем больше у них в этом плане проблем. И сложности именно с гарантийным ремонтом премиум бренда, все, что выше 5 миллионов, потому что им кажется, что это что-то невероятное, что это, эта машина сломалась, что такого быть не может.
Да. Ну и каждый раз, обращаясь по гарантии, ты слышишь одну и ту же фразу. Это впервые в моей практике. Такого никогда не было. Первый раз такое.
Верно, да, одна и та же фраза. Все вот правильно вы говорите.
Спасибо, что, да, это первый раз. Ты говоришь, ну, ребят, ну... Почему вы не знаете, сколько займет гарантийный ремонт? Ведь это же типовая проблема для автомобиля. О чем вы говорите? Это первый раз в моей практике. Я работаю уже 864 года здесь, на этом месте. И это первый раз случилось, когда возникла такая проблема. Каждый раз одна и та же фраза. Это всегда происходит впервые. Тут я с вами согласен. С другой стороны, понимаете, ну как вам сказать... Может быть и по-другому. Может быть и по-другому. Вот у меня история, она, правда, не, связана не с автомобильным брендом, с другим брендом, но не менее денежным брендом. Они занимаются обувью. Мне подарили на день рождения сертификаты, подарочки, карты, просто карточки, карточки. На каждой карте деньги лежат. Да, на приобретение обуви в этом магазине. И я, конечно, забыл про них, про эти карты. А потом вспомнил. Вот сейчас буквально накануне вспомнил, думаю, ёшкин кот, что-то летняя обувь нужна. А у меня же карты лежат. Лежат карточки, подарочки, надо использовать. Беру эти карты, а там написано срок действия 1 год. Я думаю, стопе, секундочку. То есть 4 карты по 5 тысяч рублей. 20 тысяч рублей, за которые заплатили мои друзья за эти карты, чтобы подарить их мне. То есть вместо того, чтобы подарить просто тупо деньги, они подарили карты. Заплатили деньги за 4 карты пластиковые. Деньги настоящие. И через год эти деньги остаются 20 тысячами рублей. А карты, которые они купили за эти 20 тысяч рублей, получается, через год заканчивают свое действие, и все. То есть компания получила 20 тысяч рублей в качестве предоплаты за товар, который я приду и выберу себе. И через год отказывается исполнять свои обязанности. Все, говорит, а извините, через год это уже все, это уже не карта, это кусок пластика, выбросите их. Надо было внимательно читать дату на этой карте. Стопе, говорю я им, практику судебную по подарочным сертификатам. Незаконное обогащение. траля-ля-траля-ля. Пишу им письмо, обращение пишу. Так и так, все такое. Ребят, неправильно. Я оставлю за скобками пока все. Судебную практику, незаконное обогащение, вот это все оставлю за скобками. Сейчас хочу просто с вами поговорить. Вот у меня 8 марта закончился срок сертификатов этих, а вы с 27 марта включили продление сертификатов, потому что карантин наступил. Спустя 3 недели, ну, 2 даже, там, 2 с небольшим. Включите по-хорошему мои карты туда же, продлите их действие. Я сейчас приду и обналичу, ну, возьму обувь себе. Они пишут мне отказ. Окей, отказ. Я пишу еще одно сообщение. Говорю, хорошо, тогда вот вам, пожалуйста, мои действия. Обращение в суд, претензия к вам сначала, в зависимости от вашего ответа, обращение в суд, обращение в прокуратуру о проверке законности действий ваших, ну и так далее. Ну и здесь в инстаграмчике я начну вести отчетную работу о том, как идут наши дела с вами. Через день... По телефону прям звонит. Главный менеджер приглашает меня в главную сеть этих магазинов, в главный городской магазин ГУМ. Персонально обещает провести экскурсию, показать все, что у них есть, и обналичить мне эти карты, которые они продлили. Почему? Потому что важно вместо врага, который начнет вонять на каждом углу про то, какие они нехорошие, им важно получить друга, который на каждом углу начнет пахнуть, какие они хорошие. Вот и все. Но это, правда, компания, которая занимается обувью. Это не компания, которая делает автомобили по 10 миллионов рублей, Алексей. Владелец BMW отсудил 12 миллионов рублей у компании BMW. Я думаю, что сейчас Леша сядет в эфир и расскажет вам обратную сторону этой истории. Потому что, конечно, как у каждой истории, есть обратная сторона. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы.
Моторы.